Братья и сестры, я прочитаю текст Писания, записанный в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Очень легко запомнить Евангелие от Иоанна 10:10. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я хочу обратить ваше внимание на второе полустишье. Слова Иисуса Христа. Он сказал так: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Жизнь с избытком. Вот об этом я хотел немножко сегодня порассуждать вместе с вами. Братья и сестры, иногда раз встретишь человека, ну, часто бывает такое, что первый вопрос, который человек один другому задает: «Ну, как жизнь?» Так, да? Ну, как жизнь? Или ну, как дела? И на вопрос «ну, как жизнь?» иногда бывает, отвечают так: «Да, разве это жизнь?» То есть человек открывает себя, что у него не все в порядке. Хотя мы понимаем, что самое дорогое, что есть у человека, это жизнь. И человек старается беречь жизнь, ценить ее. Я как-то продолжительное время уже проповедовал о ценности жизни. И я, конечно, очень удивляюсь. Я считаю ненормальными людьми тех, которые с жизнью играются. Залазят на какие-то там вышки, начинают делать упражнения какие-то для... снимают это все для какой-то цели. Или вот как ездят там на электричках, наверху, на крышах поездов и так далее. И я удивляюсь, думаю, что за странные люди. Это действительно больные, ненормальные люди. Это люди, которые не дорожат жизнью. Но я сегодня не об этом. Я сегодня хотел подчеркнуть то, что Христос сказал: «Я принес вам жизнь». И жизнь с избытком. Кому вам, братья и сестры? Я понимаю, верующим. Те, которые приняли Иисуса Христа. Как написано, Христос, апостол Павел говорит, что для меня жизнь Христос. И принимая Христа в сердце, человек приобретает жить по-настоящему. Что такое, как узнать, братья и сестры, что я духовно живу, что я живой, действительно духовно? Как я рассуждал, и как ни странно, отметил себе три направления. Как узнать, что я духовно живу? Это когда у человека есть желание делать добро. Это первое. Второе. Когда у человека есть сила делать добро. И третий момент – это когда человек сожалеет о том, что он делает что-то не так. Делал где-то, может быть, зло. И он начинает об этом сожалеть. Я на примере приведу. Вот сегодня брат уже прочитал послание к Коринфянам. Церковь Коринфянская, она имела определенные сложности, трудности. И тем не менее, братья и сестры, там были живые люди. Именно живые, духовно живые. В чем это выражалось? Вот апостол Павел, когда начал им объяснять, что у них проблемы, видели они или не видели, я не знаю, но я хочу отметить, когда начинались проблемы, когда Павел открывал, что у них проблемы, у этих людей начинались переживания. Они волновались, они переживали, они Павлу письма писали, что нам делать, как поступить в тех или иных случаях. То есть они переживали. И вот это переживание и есть жизнь. Апостол Павел тоже, я отметил, даже в этих же случаях, у него жизнь духовная, она такая кипучая была, она бурная была. И посмотрите, как этот баланс, о котором брат говорил. Павел то печалится о состоянии тех людей или иных, он молится о них, он скорбит. А потом мы видим Павла, что он радуется. Понимаете, туда-сюда, но вот это и есть жизнь, И именно сегодня я и хотел так немножко отметить в тех трех качествах, которых я упомянул уже сегодня. Желание делать добра, сила для этого есть. И сожалеешь, когда ты что-то не сделал или что-то сделал не так. Братья и сестры, жизнь, как я уже сказал, это есть и печаль, и радость, это и скорбь, и все. Вот такая вот она, кипучая жизнь. Когда колесо крутится, вот мы видим, что там можно определить, есть баланс или нет, а когда оно лежит, оно как бы мертвое, когда оно без движения, и не поймешь ничего. Христианин, когда он ничего не делает, знаете, есть такое выражение – апатия. Вот это как раз то положение, когда человек в равнодушии пребывает. Он равнодушен, ему все равно. Он и не скорбит, на нем нельзя, или как, в нем нельзя увидеть ни равнодушие, ни скорбь, вернее, ни печаль, ни скорбь, ни радость. В общем, какой-то он бесчувственный. Это очень опасное состояние. Это говорит о том, что что-то с жизнью, духовной жизнью, у этого человека не в порядке. Он не переживает за людей, окружающих. У него что-то внутри есть, и никто об этом не знает. А часто даже и сам человек не знает, что в нем внутри. Более того, друзья, вот интересно еще, знаете как, вот приходит иногда... Но бывает такое, приходит человек к служителю, когда в него вот такое состояние равнодушия, беспечности такой, и начинает беседовать. Служитель, как правило, спрашивает, ну ты Библию читаешь? Ну бывает, читаю. А как у тебя с молитвенной жизнью? Ну молюсь. Постоянно молюсь? Вот постоянно у тебя молитвенная жизнь? Нет, не всегда. Ну а о чем тогда говорить? Это вот одна из таких основных причин, почему христианин духовно слаб, почему в нем нет жизни. Не то, что там жизнь с избытком, которую бы он мог дать эту жизнь другим, он даже не может в себе жизнь сохранить, чтобы ну, как-то поддерживать ее, как-то жить. А мы знаем Слово Божие, это пища духовная для нашего внутреннего человека, для жизни. Молитва – это общение с нашим Отцом Небесным, источником жизни. Это одна сторона. Братья и сестры, но бывает и другая сторона. Вот тоже интересно, когда размышлял, я отметил вот что. Бывает, христианин молится постоянно. У него молитвенная жизнь нормальна. Он читает Слово Божие, тоже все нормально. Он посещает собрания, причем постоянно посещает. И тем не менее, время от времени он ощущает неудовлетворенность в жизни. Я уже не говорю о том, как я уже говорил, что жизнь с избытком, он бы другим ее дарил. У него часто внутри, у себя что-то не то, он ощущает, что что-то не то. Какая-то пустота, потеря общения с Богом, хотя и молится, и все прочее. И знаете, я вспомнил юношу, который пришел к Иисусу и говорит... «Господи, что мне сделать, чтобы иметь жизнь вечную?» Братья и сестры, это не только размышление о небе. Он думал, что ну вот что мне сделать, чтобы на небо попасть? Я не думаю. Он рассуждал глубже, он понимал, и я думаю, что и каждый из нас понимает, чтобы не только просто на небо попасть, нам эта жизнь вечная нужна, нам эта жизнь внутри сейчас нужна. Чтобы я был духовно живой, чтобы я для Господа был полезный. И посмотрите, Христос спрашивает, как обычно и служители у нас спрашивают, что, Библию читаешь или ну, закон исполняешь? Он говорит, да, я исполнил закон, все заповеди я знаю, я ее исполнил. И вот удивительно, да, Слово Божие читает, заповеди исполняет, кажется, в нем жизнь должна кипеть, а он почему-то пришел ко Христу. У него недостаток внутри. Он чувствует какую-то потерю, иначе он бы не пришел. Христос даже, ну, написано, обрадовался, полюбил его. Ты смотри, какой человек. Хороший верующий, Библию читает, все нормально. И молитвенная жизнь, скорее всего, у него нормальна. И тем не менее, Христос увидел сразу, в чем причина. И вот как раз я об этом и хочу сказать, братья и сестры. В чем причина у этого юноши, что он пришел ко Христу, что в нем была вот эта внутренняя нужда? Он хотел иметь жизнь и иметь ее с избытком. И Христос ему сказал, я своими словами скажу. Он ему выразил такую мысль. Знаешь что, дорогой, вы знаете эту всю историю, да, богатство и все прочее. Он ему сказал, знаешь что, тебе нужно спуститься с трона сердца своего и дать место мне, чтоб я был на троне сердца твоего. А если конкретнее, то Христос сказал, пойди, продай то, что, к чему привязано сердце твое, то, чем ты дорожишь, что для тебя дороже всего, без чего ты жизни не видишь. Вот от этого избавься, потом приходи и следуй за мной. А я перевел это немножко другими словами. Впусти в свое сердце меня, источник жизни. И тогда ты почувствуешь, что внутри тебя жизнь, и эта жизнь будет не просто, но, как написано, потекут реки воды живой из тебя. И ты будешь удовлетворен это, и других будешь удовлетворять вот этой водой живой. Юноша подумал, расстаться с тем, что для меня дороже всего, что для меня важно, написано, повернулся и пошел от Иисуса с печалью. Пошел с печалью. Братья и сестры, вот поэтому я и хочу, чтобы мы отметили, одна из основных причин, почему у нас угасает духовная жизнь, то это состояние, как у юноши. Мы живем для себя. А в послании, во втором послании Коринфянам, 5 глава, 15 стихом, там написано так. Для чего Христос умер, братья и сестры? У нас обычно понятие, Он умер за грехи наши. Апостол Павел объясняет, Христос умер для того, чтобы мы жили для Него. Вот прочитайте этот текст, я просто не читаю. Чтобы мы не для себя жили, но для умершего за нас, Иисуса Христа. Вот для чего Христос умер, чтобы для Него жили. И вот в этом секрет духовной, плодотворной жизни христианина. Жить для других. Я вчера сижу вот в своей семье и рассуждая об этой проповеди, готовясь к этой проповеди, я вспомнил пример о самарянине. Помните, да? Когда он шел и наткнулся или нашел на человека, который был избит разбойниками. Я вот хочу отметить три категории людей, участвующих вот в этом процессе, так сказать. Это разбойники, это священник и левит, и самарянин. Вот эти три категории людей. Вот посмотрите, разбойники, у них девиз какой? «Все твое – мое». Так, да? Теперь, для меня самое трудное было понять это о священниках. Проще о самарянине. Все мое – твое. Так же, да? Вот по поведению самарянина этого. А вот священник и левит. И вот мы сидели, рассуждали и сделали такой вывод. Все мое – мое. Правда, да, друзья? Все мое – мое. И вот это самое опасное и страшное состояние. Состояние равнодушия. Они прошли мимо этого человека. Я бы хотел, чтобы мы вот так посмотрели в свое сердце. Какой девиз у меня на основании вот этого примера? Еще хочу отметить один случай, братья и сестры. Я, наверное, не буду читать. Просто буду рассказывать. Марка 4 глава, 21 стих, можете прочитать. Там Христос приводит притчу о свече. Он сказал так, «Никто, взявший свечу, горящую свечу, не ставит ее под сосуд, но ставит на видное место, чтобы всем светили». Светило. Братья и сестры, вот здесь тоже очень хороший урок заложен по теме нашей проповеди сейчас, нашего размышления. Вот представьте себе, что свеча живая, она горит. И она горит, и тает, тает потихоньку, да? И подумал, надо же, представьте себе, она размышляет. Я горю и таю. Для кого? Для кого? Для окружающих. Да причем еще те, которые тут только рядом. Мой свет, он небольшой, он далеко не распространяется. Нет, мне жалко себя, и взяла и накрыла себя колпаком. Ну, давайте так вот представим. И закрыла себя колпаком. Ну, вот уже дети и все взрослые, они прекрасно понимают, долго будет гореть эта свеча, друзья. Дети, до каких пор будет гореть эта свеча под колпаком? Пока выгорит кислород, дети говорят. Ну, они у нас в христианской школе учатся, очень умные. Поэтому отвечают очень правильно. Пока выгорит кислород. Это недолгий процесс, друзья. И вот она кажется целая, но от нее никакого толка. Но я бы хотел, чтобы мы из этого извлекли хороший урок. Когда человек живет только сам для себя, он духовно жить, братья и сестры, он духовно жить не будет. Или же, скажем так, он недолго будет жить духовно, ни для себя, ни для окружающих. Жить для себя – это очень печальное состояние. Это влечет обязательно к духовной смерти. Поэтому я бы сегодня хотел, чтобы мы могли проверить, как в нашей жизни происходит с нами. Друзья, я много размышлял. Знаете, еще удивительная история какая? Вот если человек живет для себя, он подобен водоему. Я вспомнил, у нас на базе, вот на нашей базе, давным-давно был водоем, выкопан котлован такой, там была вода, и даже там какое-то время плавали караси. Вот те, которые выкопали водоем, они рассчитывали, что там будут рыбу разводить и так далее. Но потом рыба сдохла по каким-то причинам. Была засуха, и водоем стал опускаться, опускаться и начал высыхать. Начал расти камыс, завелись лягушки и так далее. Как вы думаете, что потом случилось с этим водоемом? Его закидали мусором. Сначала один мешок полетел с мусором, потом другой, потом люди увидели, о, плавает мешок с мусором, и давай туда кидать. И через короткое время этот водоем, который имел определенный смысл в свое время, он превратился в мусорную яму. Я вспоминаю свое детство. Может, помните, взрослые, как часто, ну, может, не часто, но особенно в центре города были такие фонтанчики, из которых пили воду. И знаете, что я заметил? Когда фонтанчик ломался, когда из него не била вода, во что превращался этот фонтанчик? Туда стали кидать окурки, туда стали кидать мусор всякий, бумагу и все прочее. И теперь этот фонтанчик, он превратился в мусорное ведро, или еще как его можно назвать. Братья и сестры, вот так человек, который живет для себя. Он думает, что если он будет жить для себя, то у него тогда будет все хорошо. Это не так. Он быстро превратится в мусорную яму. Он быстро, там появится грязь, там появится нечистота, там появится духовная смерть. Поэтому пусть это тоже послужит нам для того, чтобы заглянуть внутри себя, и это как предостережение пусть будет для нас. Братья и сестры, ну и последнее, что нужно для того, чтобы быть живым христианином? Я понимаю так, надо жить для других. И я не буду много об этом говорить, хотя можно целые пункты составлять. Жить для других, братья и сестры. Я недавно об этом тоже говорил, когда я говорил о любви друг к другу. Поэтому, прежде всего, я бы хотел, знаете, на что мы, чтобы мы обратили внимание? Ну, чем мы можем помочь другим? Разные есть возможности, и материальные есть возможности, но одна из возможностей, которые могут делать все, это молиться друг за друга. Мы часто в молитве выражаем: «Господи, меня благослови, мне даруй здоровье, мне даруй материальное благо, моим детям» и так далее и тому подобное. Я бы хотел, чтобы с сегодняшнего дня мы перенеслись из себя, а о себе, если мы молимся и все прочее, мы уже говорили, к чему это может привести. Даже не, пусть это не покажется странным, если мы только на себе сосредотачивались. Давайте перенесем наши молитвы на других. Нашу помощь на других, не жалея ни себя, ни своих возможностей, ни своих средств и так далее, на других.
Братья и сестры, мы увидим, как Бог начнет нас благословлять, как Он нас начнет наполнять жизнью, потому что мы стали на правильный путь. Мы жизнь, которую нам дает Господь, начинаем давать с избытком других. Но для этого и нам самим наполниться надо. А чтобы наполниться, надо путь поправить, надо направить правильное русло, куда потечет благодать из нас. А это на окружающих, которые нас окружают, верующие, неверующие, родные и так далее, и тому подобное. Я еще бы хотел напомнить, чтобы мы могли быть трудящимися в церкви. Тогда, когда есть призыв что-то сделать, чтобы мы первыми откликались, понимая, что в этом секрет жизни нашей духовной. Если только где-то в стороне, это опять для себя. Почему не делаем? Да потому что это нам в убыток, так думаем мы. Но это действительно, если так не делаем, не на первом месте у нас Господь и служение Ему, мы все равно делаем это в убыток. Поэтому пусть Господь поможет нам снять этот колпак, который мы на себя одели, чтобы нам быть горящей свечой. Обращаясь к книге Откровения, в 3 главе 1 стих Сардийской церкви, ангел говорит такие слова: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Братья и сестры, я бы хотел, чтобы мы тоже могли проверить и убедиться, если жизнь наша духовная угасает, если что-то даже ведет нас к смерти, чтобы мы могли встряхнуться. Написано: «Покайся». Первым, что надо сделать – покайся. А второе – «И твори прежние дела». Когда ты был пробужденный, когда ты был живой, когда ты творил эти дела, вот так надо сделать, так поступить. И Господь тогда поможет нам быть духовно живыми. Слава Ему! Аминь.